эфире Радио ФА и программа «Латвия. Наша страна».
Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня мы продолжаем цикл программ «Латвия. Наша страна». Это программа о том, что интересует и так или иначе касается каждого из нас, о событиях в Резекне крае, в Латгалии и во всей нашей необъятной стране, актуальные темы, беседы с интересными гостями, обмен взглядами и, конечно же, мнение наших горожан. Программа выходит в эфир по понедельникам в 10 часов утра и повтор по субботам в 9 утра. Итак, меня зовут Александр Климов, и сегодня мы продолжаем беседу, начатую уже несколько недель назад, и снова поговорим о православной Пасхе, о Светлом Христовом Воскресении. И в гостях у нас в студии представитель духовенства, отец Алексей. Здравствуйте.
Добрый день.
Ну и давайте начнем по порядку. Во время нашей предыдущей беседы мы больше внимания уделили, как-то больше затронули тему Великого Поста, предшествующего Пасхе. Теперь пост прошел, наступил светлый праздник Пасхи, можно сказать, Христос воскресе.
Воистину воскресе. И хотел бы сделать буквально два таких поправочку, такую, если можно. Первое, то, что мы говорили действительно о Великом Посте. И часть мы затрагивали грядущие праздники. И вот наступивший праздник, мы только что поздоровались, как обычно люди здороваются, но и люди, которые мало церковные, они в первый день говорят «Христос воскресе» и отвечают «Воистину воскресе», там, «воскресенье». А понедельник, вторник или в среду уже наступающий день, когда человек христосуется...
Вот поэтому вы как раз предвосхитили своим ответом мой вопрос. Я хотел спросить, скажите, как долго православные христиане?
На праздничной такой, можно так, если выразить, на праздничной волне перебиваю, что уже это особо бросается в глаза, что, как правило, верующие люди всегда здоровы, встречаются, говорят друг другу «Христос воскресе», отвечают «Воистину воскресе», и это не день, это не два, это неделя и даже не месяц. Проходит многое время, и с радостью видишь недоумение на лицах, когда проходит вплоть до праздника Троицы, а день Светлой Пятидесятницы проходит до праздника 50 дней, а сам праздник Пасхи 40 дней празднуется, и люди... Уже, казалось бы, больше месяца прошло, видят крестные ходы вокруг храмов, и люди до сих пор говорят друг другу «Христос воскресе», отвечают «Воистину воскресе». То есть празднуем мы праздник больше месяца, и также мы радуемся о воскресшем Христе, поздравляя друг друга таким светлым пасхальным приветствием.
А вот скажите, почему праздник называется именно Пасхой, и почему Пасху называют Красной Пасхой, и почему она каждый год выпадает на разные дни, и почему считается одним из самых великих? Самым великим праздником, праздником всех праздников у православных христиан.
Ну, скажем такую пометочку, что еще бабушка мне в детстве говорила, чтобы как народу понимать, что, говорит, есть много праздников, которые из числа не выходят, то есть они принадлежат определенному числу. А Пасха, она из воскресенья не выходит. То есть Пасха всегда приходится на воскресный день. Почему Пасха? Это перевод этого слова означает исход. Еще прообразом будущей Пасхи, которую мы сегодня празднуем, является Пасха еврейская, когда был народ Израиль, ведь Израиль переводится как народ Божий, это не название страны, а это избрание народа народом Божиим, и называется Израиль. И вот ветхозаветный народ Божий Господь вывел из рабства египетского, и исход из этого рабства называется Пасха. А сегодняшняя Пасха, которую мы празднуем, это есть Пасха, освобождающая от рабства греха. Почему красная? Потому что Пасхе предшествовали страдания, и Господь пролил свою кровь, омывая свою кровью грехи наши. И поэтому называется красная, то есть Господь омочил свою кровью, умыл, избавил нас от рабства греха. И уже сейчас, когда совершается литургия, то совершается как раз-то литургия. В Ветхом Завете была кровная жертва, а литургия в Нового Завета называется бескровной жертвой. То есть та кровь, которая была пролита и в Ветхом Завете, и главной кровью, кровью Христа, омыты наши грехи, уже с сегодняшним днем не требует того ветхозаветного жертвоприношения и омывания кровью. Господь всех нас омыл свою кровью, свои наши грехи. И когда служится литургия, есть такой литургический момент, когда частица выбрана со святой просфоры, а просфор – это святой освященный хлеб, когда выбрана, она символизирует душу человека, то опускается вино, видимым образом вино, а невидимым кровь Христа. Говорятся такие слова, что: «Господи, отмой грехи, сде поминавшися честною Твоей кровью». То есть мы вспоминаем то событие, которое вот празднуем, празднуется в Светлое Христово Воскресенье, смерть Христа, и когда Господь смертью Своею победил смерть вечную. То есть можно сказать смело, что после смерти есть другая жизнь. После смерти Христа, когда Он победил, то есть жизнь. То есть в Ветхом Завете нельзя было так сказать, потому что все и праведники не наследовали Царствия Небесного. А Господь по воскресению Своем сошел в ад и вывел грешников из ада и даровал им возможности жизни вечной, жизни в Царстве Небесном.
А вот скажите, почему в православной традиции Пасха является все-таки главным праздником? Например, на Западе больше почитают Рождество Христово почему-то.
Ну, то, что касается западной традиции, я думаю, это надо и спросить у основателей этих традиций. А то, что касается действительно Пасхи, в нашем понимании Пасха – это праздников праздник, торжество из торжеств. И Пасха – это, еще сравниваю так, как солнце на небе сияет среди звезд, так Пасха сияет среди других прочих праздников. Почему она настолько велика? Да потому что она есть сущность христианства. Не было бы Пасхи, не было бы воскресшего Христа, не было бы сегодняшнего Нового Завета и не было бы той возможности человеку избавиться от греха, наследовать жизнь вечную. То есть без нее, как таковой, Церкви сегодняшней не существовало бы. Поэтому величина, ее значение, ну, трудно переоценить, а мы постоянно просто, скорее всего, недооцениваем. То есть величина действительно громадная.
Ну вот, отец Алексей, вы говорите сейчас о спасении, о вечной жизни. Но в наше время праздник Пасхи для некоторых, для молодежи особенно, потерял свою суть и носит такой, ну, больше ритуальный характер. Да и для многих взрослых. То есть там осветили пироги, куличи, осветили яйца, собрались за столом, отметили. А к чему на самом деле отсылают нас вот эти традиции? Что они означают?
Ну, традиции имеют глубокие корни.
Ну, вот яйца начнем с яиц. Почему именно красные? В красный цвет красят яйца? Почему их нужно освещать? Что они символизируют?
Ну, и почему, наверное, вообще яйцо, да?
И почему вообще яйцо, да? Почему там, например,
ну, давайте начнем
не пирожок с капустой?
Да, да, да. Давайте начнем с того, что яйцо – это, можно, если так выразиться, зародыш жизни будущей, да?
Омне вива из того, да? Все живое из яйца.
Так точно. Яйцо – это начало жизни. Яйцо и Христос тоже являют нам собой начало жизни. Это первое. Второе – почему мы его красим и христосуемся друг другом? Этот вопрос поднимают многие, но практически мало людей, кто знает ответ на этот вопрос. Но что самое интересное, я этот ответ получил, когда беседовал со школьниками 2-3 класс одной из школ. И я от детей услышал практически полноценный ответ, и я был действительно этим поражен, что дети знают, что не так прискорбно духовное знание, как нам кажется. Но для всех, кто не знает, могу сказать, что после того, как Христос воскрес, Мария Магдалина пришла на гроб, увидела о том, что возвестил ангел о воскресшем Христе. Потом Господь являлся учеником, апостолом и также женам мироносицам. И все знали о воскресшем Христе. После Вознесения апостолы все пошли проповедовать о воскресшем Христе по всему миру. И вот Мария Магдалина явилась в Рим, а когда являются в Рим, то каждый, кто приходит, гость в Рим, они приходят к императору, возвещают сильные вести, конечно, приносят подарки. Но вот Мария Магдалина с чем явилась? К императору Тиберию. Она явилась с такой вестью, что Христос восстал от мертвых. Но что отвечает император? Император говорит, что ну, не может этого быть, чтобы кто-то из мертвых восстал. Не может, чтобы как... И берет яйцо, говорит, как это яйцо сейчас станет красным. Также не может и из мертвых восстать человек. И происходит чудо. Это яйцо на глазах у императора становится красным. В подтверждение того, что Господь Иисус Христос восстал из мертвых. И вот верующий человек, на основании этой исторической традиции приносит другому и говорит, что мне не надо чуда, я верю в воскресшего Христа. Вот тебе уже красное яйцо, которое символизирует красное. Мы говорили только что, почему Пасха называется красное, яйцо красное, и говорили, почему яйцо, это начаток жизни. Вот преподносим, мы говорим, вот Христос воскресе, то есть мы говорим о том, что воскрес Христос, уже веруя. И человек отвечает воистину, то есть мне не надо знамений, мне не надо какого-то доказательства. Я сердцем, я всей душой принимаю и верую в это. Но есть еще один такой момент, касающийся, наверное, физиологического такого свойства яйца, которое я сам для себя открыл совсем относительно недавно, что был пост на протяжении 7 недель, даже, скажу так, 8 недель, потому что пост 6 недель, 7-я страстная неделя, а предшествовала еще масличная неделя, с которой уже не вкушали мясные продукты. Организм человека отдыхал от жиров, углеводов, такой тяжелой пищи, мясной пищи, и наша печень, она отдыхала. И вот, что для себя узнал, что она, чтобы прийти в нормальный ритм работы, яйцо как раз-то стимулирует печень к этому полноценному функционированию. И, казалось бы, такой парадокс, что как может быть взаимосвязан, но для себя недавно узнал, что как раз-то яйцо запускает организм в нормальный режим работы, чтобы печень уже могла справляться, перерабатывать все те продукты, которые человек потребляет. То есть в организме есть своя цикличность, когда организм отдыхает и когда работает. То есть мы в своей жизни так и живем, что есть у нас выходные, есть рабочие дни, организм тоже требует. И нам медики много говорят, что ну, нельзя же столько много потреблять мясных продуктов, так как мы едим, что надо как-то пожалеть свой организм. А мы все любим, да любим услаждать чрево свое.
Ну, это порой интересно, да. Я слышу, что пост имеет не только духовное значение, но еще и физиологическое,
да,
достаточно,
да, так
серьезное.
Точно. Это много
слышал. И много исследований
врачей
на эту тему очень есть, и много врачей подтверждают.
Вот сам недавно вот такое для себя открыл. Да, открыл. С чем рад и поделиться.
Ну, разобрались с яйцом, а вот зачем церковь освящает Пасхи и куличи?
Ну, опять же, испеченный хлеб, то есть Пасха, давайте так.
Что это такое? В чем разница, да? Вот Пасха и кулич, и зачем
Пасха
их освящать?
Это творог в определенной форме пасхальной, где изображение креста. Есть крест, и это делается специально, приготовляется. Кулич – это пасхальный хлеб. Да, то есть хлеб мы знаем всему голова. Хлеб у нас служит также для Евхаристии. И есть еще такое название хлеба.
Артос.
Да.
Так вот точно. Что такое артос, вот, расскажете потом, и вот, как его хранить и применять.
Я думаю, это все просто взаимосвязано. То есть освящают, человек разговляется, как раз-то именно Пасха. Это и такое существовало, и сейчас существует выражение «сдобная булочка». Вот слышали такое? Она как раз-то является непостным хлебом, когда готовится со всеми непостными ингредиентами. И туда входят и яйца, и масло, и так далее, то есть составляющая. Это есть тот продукт разговления, который человек как раз-то вкушает. Первое, чтобы, как я уже сказал, стимулировать свой организм к работе. Не тяжелую пищу, да, а хлеб всему голова. А вот артос – это тот хлеб, который в пасхальную ночь специальной молитвой освящается. И потом на протяжении всей недели, и мы говорили о праздновании Пасхи, то вся неделя вплоть до субботы, включая субботу, празднуется как один день, первый день Светлого Христового Воскресения. Служба в храмах служится каждый день и служится таким же чином, как служится в пасхальную ночь. То есть пасхальная утренняя служба, идет литургия, крестный ход, все те же приветствия, все те же песнопения пасхальные. То есть человек на протяжении недели может посетить эти службы, и если не получилось ему ночью побывать на пасхальном богослужении, то на протяжении недели он может это сделать. И, пользуясь случаем, могу пригласить, если есть такая возможность, что мы совершаем богослужение собором священства каждый день в разных храмах. Сегодня у нас понедельник, и совершали литургию рано с утра в Разыкненском соборе. Завтра вторник совершается служба в Лудзинском, среда Карсово, получается четверг Новая Слобода, пятница Зилупа. И вот такое торжество, несется, наверное, внутренним духом, делимся со всеми прихожанами, потому что собор, служение собором священства, это, наверное, такое наиболее благодатное. Конечно же, я не сравниваю с архиерейским служением, но, тем не менее, собор священства, это увеличивает, может быть, даже повышает порядок того празднования для нас. Для человека понятно, что мы не умаляем значимости праздника, но для каждого человека все-таки, когда мы приезжаем в другое место, собираемся вместе, как друг друга посещаем в гости, это просто, наверное, увеличивается значимость праздника. И вот мы всю неделю праздничным служением, вот этой радостью делимся с нашими прихожанами в нашем крае.
А вот у меня несколько знакомых, особенно после Великого Поста, те, кто постились, они спрашивают, почему, вот можно ли приносить в храм для освящения мясные блюда, потому что очень уж хочется на Пасху. И почему, кстати, нельзя в Пасху ездить на кладбище? Вот такой вопрос поступил от знакомых.
Ну вот давайте начнем по порядку.
Да,
начнем разберемся сначала с мясом.
Да.
Ну, во-первых, мясные блюда приносят и освящают. Только есть надо разделить, что вообще не только на Пасху, а вообще мясные продукты не принято приносить в храм. Да? Мы только что говорили о Ветхом Завете, о том, что там в храме совершались жертвоприношения, когда заколали животных.
Агнца, да.
Да, и проливалась кровь. С Нового Завета совершается бескровная жертва. Кровь в храме не проливается. Угу. И мясные продукты, они связаны с кровью, и поэтому их в храм не приносят. Но есть церкви, в которых есть притвор. То есть это большое как бы преддверие храма. И в притворе освящают мясные продукты и все пасхальные снеди. И как в Резекне в соборе происходило освящение, то происходило, освящали на улице. А на улицу можно приносить все.
То есть можно освящать, в принципе, все съестное.
Все,
ну почти.
Принято. Читаются, освящаются как раз-то пасхи, куличи, яйца. Да? Но если приносит человек другие какие-то
там,
снеди,
соль приносят и да, все что угодно.
То как бы ты освящаешь, но надо людей предостеречь, что это не волшебные продукты, а просто освященные.
Ну, конечно.
И человек должен с благоговением это принимать. И количество съеденных продуктов никак не зависит на степень святости после того, как ты чего-то съел.
Вот
это тоже надо понимать. Но многие, к сожалению, воспринимают обратно. Думают, что...
Чем больше съел, тем...
Чем святее стал.
Ближе к Богу стал.
Может быть и так. Но это... Вот то, что касается мясных продуктов. То есть, повторюсь, в храм их не приносят. Вообще. А если освящать, есть молитва в служебнике, где указано на освящение мясных блюд. Но она освящается вне храма. Либо в притворе. У нас такие храмы, полноценный притвор есть в храме в поселке в Пуданово. В Ляудерах есть большой притвор, где можно это освящать. То, что вот сейчас сразу вспомнил. В остальных храмах там маленькие притворы не позволяют полноценно. Поэтому такие освящения там делают. В остальных храмах, как правило, освящают на улице.
Ну, насчет кладбища ответьте, потому что много очень вопросов, многие спрашивают, многие не знают.
Ну, знаете, насчет кладбища я скажу следующее. Когда человек приходит на кладбище, это именно в пасхальный...
В Пасху, да.
В Пасху, первый день, второй день Пасхи. Это, ну, если так иронично сказать, приходите ко мне в гости, когда меня нет дома.
Угу.
То есть, что это значит? Происходит светлое празднование и на небе также этого величайшего праздника. И все усопшие также празднуют на небе это событие. И когда человек приходит на кладбище, то не происходит вот этого духовного общения, которое, как правило, человек уже испытывает, приходя на кладбище, общаясь, молясь о своих родных и близких, то это духовное общение он испытывает. Так вот, приходя на Пасху, в сам день, в воскресный день на Пасху, второй, и на протяжении первой недели, то просто мы приходим к нашему...
Приходить родным... можно, но бессмысленно, да?
Да. Но для этого, я акцентирую внимание, выделен специальный день, когда мы несем пасхальную
вот
радость.
Вот надо ли оставлять угощения на кладбище, и как церковь относится к тем, кто их забирает вот, с кладбища?
Ну, скажу, касающийся посещения кладбища, есть специальный день, когда мы посещаем наших родных и близких, когда мы молимся и возвещаем им радость о воскресшем Христе, делимся с ним этой радостью. Этот день называется «Радоница», от слова «радость». крест, мы возносим радость о воскресшем Христе. И первое поминовение совершается в понедельник вечером, совершаются богослужения, и во вторник с утра второй недели Светлого Воскресения, в данном году это будет 10 число, после литургии служатся панихиды, и потом идут на кладбище возвещать радость о воскресшем Христе, служатся литии, праздничные, пасхальные литии, о упокоении наших родных и близких, и поется «Христос воскресе». У нас также само в этой традиции будут посещаться священники будут посещать кладбище и будут также, можно, есть возможность уже тогда прийти и помолиться о своих родных и близких. То, что касается своих приходов, где мне верено, я могу сказать смело, что во вторник у нас совершается и в Голышево, и в Пуданово, и в Карсове на кладбищах поминовение наших усопших в свое время, и можно также прийти и помолиться. То, что касается оставления всяких съестных блюд. Как правило, принято оставлять пасхальное яичко. То есть это тот же самый символ воскресшего Христа. А все остальное, когда там закапывают разные продукты питания, можно
там рюмочки еще оставляют, кстати,
да. Рюмочки, хлеб, да. Продукты интерьера, расчески, еще непонятное что. Это нисколько не связано с христианством, это язычество. То есть вот вспомним древнеегипетские пирамиды фараона, когда погребали со всем имуществом.
Со всей утварью.
Да, и еще рабов. Да, и что ему надо в том мире может пригодиться. Нам на том свете пригодится только наше доброе сердце. Вот это и надо взращивать в душе каждого из нас. Для этого Христос и приходил, пришел в мир, чтобы победить смерть. А смерть – это грех, от которого каждый из нас страдает. И побеждая смерть, побеждая грех, человек освобождается от рабства греха. И у него есть, конечно, возможность наследовать жизнь вечную. Человек страдает, когда живет. Живет во зле, если живет в зависти, в ненависти, в нетерпении и так далее, и так далее. То есть грехов величайшее множество. И если человек начинает замечать за собой и видит вот это в себе, то он понимает, что ему с этим уже здесь жить трудно. И когда начинает бороться, то, конечно же, воскресший Господь дарует возможность избавления от греха и избавления от этой тяжести. Вот мы слышали такое выражение, как камень с души упал. Вот, когда человек приходит на исповедь, исповедует, просит у Бога помощи, то благодатью Божией Господь врачует душу и снимает тяжесть греха. И человек, когда выходит, говорит, действительно, как на крыльях лечу. Потому что грех тянет человека и тянет. Все мы ходим по земле, а это, наверное, тяжесть греха не дает нам вознестись на небо. Да? Потому что есть такие моменты, когда святые люди достигали такой святости, что при молитве возносились, отрывались от земли, и тому много довольно исторических свидетельств. И одно из таких свидетельств – это преподобная Мария Египетская, которую праздник, честь, которую мы праздновали, праздник отмечали Великим постом, пятой неделе Великого поста, когда сугубо чтится, есть такое еще великое Мариино настояние, но это все было уже в прошлом. То, что касается вот как раз поминовения усопших, победы над смертью, победы над грехом, посещения кладбища и оставления продуктов. Вот, наверное, так можно выразиться. Но это, опять же, все бегло, все бегом. Над каждым вопросом можем останавиться и долго общаться.
Наше время, к сожалению, ограничено, да, поэтому нам нужно
поэтому хочется
обсудить очень много тем.
Объять необъятное, так бы сказалось.
Вот, коль скоро праздник воскресенья, да, и мы как раз говорим об усопших. Есть такая, легенда, что ли, в народе, что умершие на Пасху попадают в рай. Скажите, правда ли это? Имеет под собой какие-то основания? Вот,
знаете, как говорят, нету дыма без огня. И даже человек, который не ходит в храм, верующий, не ходит в храм, или маловоцерковленный человек, вот это слышал, но не знает, откуда это происходит. Но по преданию церкви, да, есть такое утверждение, что человек, умерший на светлой неделе, то есть со дня Пасхи, Светлого Воскресения, до конца следующей недели, попадает в рай без мытарств напрямую. И этим символизируют открытые царские врата во всех храмах. То есть как бы врата, царские врата, вот иконостас, и там есть царские врата, которые как раз-то символизируют вход в рай. И вот эти врата и все двери алтаря, входа в алтарь, они открыты. И тем самым символизируют вход в рай. Да, но, опять же, этот человек, надо понимать, которых Господь забрал к себе, да, а не те, кто думает, подожду светлой недели, не дай Бог, совершу страшный грех, там, наложу на себя руки. Да, это, конечно же, ни в коем случае.
А хоронят ли на Пасху вообще умерших?
Да, конечно.
Именно в день Пасхи?
Нет, в первый день Пасхи и в понедельник, он так же, как первый день, погребение не осуществляется. Осуществляется на протяжении последующих дней, но есть такой один...
Ну, как-то необычно, наверное, хоронят, вот как проходит откат певания. Да.
Как священник могу сказать, что люди очень удивляются и поражаются этому певанию. Почему? Оно особенное. Оно, во-первых, по времени составляет намного короче, чем обычное отпевание. Почему? Потому что там пасхальный праздничный чин. Там практически нету таких скорбных, заупокоенных, тяжелых песнопений, которые бы, ну, не знаю, если так можно выразиться, показывали бы плач души о потере близкого человека. А наоборот, пасхальные песнопения возвещают радость о душе, которая наследует Царствие Небесное. Поются пасхальный канон, пасхальные стихиры Пасхи. То есть это все происходит как раз-то происходит в день празднования Пасхи. То есть мы перед этим озвучивали, что неделя – это день, и поэтому я называю, что день празднования Пасхи. Поэтому на этой неделе происходит необычное по красоте, по полноте свое отпевание. И когда люди приходят, или малоцерковные, или нецерковные, или неверующие, происходит такого чина отпевания, то они удивляются, они не понимают, что происходит в храме, и думают, как-то вроде раньше было по-другому. Но из практики уже знаешь, и поэтому людей предупреждаешь заранее, и говоришь, что будет происходить отпевание другим чином. И почему? Объясняешь, чтобы люди понимали и знали, что происходит. Поэтому основание на данный вопрос, конечно же, есть. И мы надеемся, что так оно и бывает. Господь кого хочет, того и милует.
Ну вот, коль скоро вы заговорили об особенностях пасхальных богослужений, многие, наверное, замечали, многим будет интересно услышать от вас ответ на вопрос, почему крестный ход в ночь Пасхи идет против часовой стрелки, и вот кто такой богоглаголевый Аввакум из пасхальных песнопений, которые все мы слышим?
Тут, наверное, не часы мы будем говорить, да? А мы, наверное, скорее всего, будем говорить о солнце. То есть часы, они же как идут? Они идут по движению солнца, да, мы говорим либо по солнцу, либо против солнца, да. Вот такое в церкви идет утверждение. Так вот, получается, что как бы не против, а навстречу солнцу. А Христос есть свет, который освещает мир. И поэтому крестный ход, идущий против часовой стрелки, он идет навстречу солнцу. Поэтому объяснить это как раз вот этим, что когда идет крестный ход, то мы идем навстречу воскресшему Христу, навстречу солнцу, встречая его. С чем мы идем? С праздничными знаменами. Знамена праздничные – это хоругви. Впереди идет свеча, которая также символизирует свет Христов. Крест идет, хоругви, праздничные иконы. То есть тот, который праздник мы празднуем, получается, что мы идем навстречу воскресшему Христу. Ну и второй вопрос был задан о богоглаголевом Аввакуме. Я, наверное, отвечу словами иеромонаха Иова Гумерова, кто такой и как мы, что можем, ну, как нам объяснить, кто такой он есть. Творец пасхального канона, преподобный Иоанн Дамаскин, при составлении Ирмоса, четвертой песни, упоминает святого пророка Аввакума. То есть мы должны понимать, что это пророк. На божественной страже Бога глаголева Аввакум достанет с нами и покажет светоносно ангела ясно глаголище. Дни спасения миру, яко воскресе Христос, яко всесилен. Здесь использованы слова из его пророческой книги. На стражу мою стал я и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне. Еврейское слово «мишмерет» в переводе означает «стража». Употреблено не в буквальном, а в значении, указывающего на особенности пророческого служения. Пророки были стражами Дома Израилева. То есть, если подробнее, кто такой страж? То есть, соблюдает, чтобы все было правильно. И пророки, как правило, обличали людей, когда они отступали от Христа. И Господь их посылал, в том числе пророка Аввакума. Верховный пастырь и страж избранного народа Господь, воздвиг для хранения святости завета. Возвышаясь всегда над своими современниками, пророки возвещали им волю Божию. Так и пророк Аввакум, став на стражу, ожидает от Господа Бога откровения. По уставу перед четвертой песней пасхального канона назначено чтение слова на Пасху святителя Григория Богослова. Слово это, произнесенное за 4 века до написания пасхального канона, помогает понять, почему преподобный Андамаскин при составлении четвертой песни канона обратился к книге этого пророка. «На стражу мою стал, говорит чудный Аввакум, стану с ним ныне я, подданным мне от духа власти и созерцания. Посмотрю и узнаю, что будет мне показано и что сказано. Я стоял и смотрел, и вот муж, вошедший на облако, муж весьма высокий, и образ его, как вид ангела, и его одежда, как блистание летящей молнии. Он воздел руку к востоку, воскликнул громким голосом его, как глаз трубы, и вокруг как бы воинство небесное, и сказал: ныне спасение миру, миру видимому и миру невидимому. Христос из мертвых, восстань с ним, восстаньте с ним и вы». То есть, чтобы не углубляться в дальнейшее повествование, мы можем сказать, что пророк Аввакум как раз-то и пророчествовал о грядущем Спасителе. Вот Христос пришел, то есть исполнение пророчества, что Христос восстал из мертвых, восстаньте с ним, чтобы каждый из нас восстал бы вместе со Христом. А как понять? Мертвый человек, по церковному пониманию, это человек, кто мертвый душой. Потому что человек может быть жив телом, но душой мертвый. Вот Господь говорит: восстаньте, восстаньте мертвой душой, воскресите свою душу. Христос есть вода живая, которая как раз-то лечит. У многих людей, у подавляющего большинства, душа находится в больном состоянии. Кто-то это признает, кто-то понимает. Но многие не знают, как ее лечить, как действуют духовные законы. И сами же от этого страдают. И вот Господь нам говорит, что «Придите ко мне, все труждающиеся и обременения, я с упокоивой. Возьмите иго мое на себе и научитесь от меня, как роток есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Иго мое благо и бремя мое легко есть».
Ну что ж, спасибо большое вам за исчерпывающий ответ. Давайте здесь прервемся с вами на небольшую паузу и вернемся в студию буквально через несколько минут.
В эфире Радио ФА программа «Латвия. Наша страна».